Глава 48. День накануне Рождества. Радостно несся Вольво, а вдоль шоссе, словно гигантские кокаиновые дорожки, лежали сугробы. По радио звучало «Driving Home for Christmas» в тему, но я поставил диск Джей Джей Кейла «Cocaine». Приборная стрелка не добралась до максимально допустимой скорости, пульс состояния покоя. Я подпевал. Не то чтобы я этими шутками баловался, всего один раз. Карл вложил в одно из редких писем из Канады. Эйфория пришла, как только я поднес все это дело к носу. Наверное, поэтому особо разницы и не почувствовал. Или, может, потому что был один. Как сейчас. Эйфория и одиночество. И снова муниципальный знак. Эйфория и пульс состояния покоя. Это же и зовут радостью. Я так и не придумал отмазку, чтобы не приезжать домой на Рождество, и не мог же я больше никогда не видеть родных, так ведь? Придется выдержать 3 праздничных дня. 3 дня в одном доме с Шеннон, а потом назад в изоляцию. Я припарковался у дома рядом с коричневой Subaru Outback. Наверняка у этого оттенка коричневого есть название, но я в цветах особо не разбираюсь. Снег в метр толщиной, вот-вот зайдет солнце, а на востоке за холмами виднеется силуэт подъемного крана. Когда я обошел дом, Карл уже стоял в дверях. Лицо раздулось, как когда он болел свинкой. «Новая машина?» — крикнул я, увидев его. «Старая», — ответил он. «Зимой нам нужен полный привод, но Шеннон запретила мне покупать новую машину. Модель 2007 года. Взял у Вильямсона за 50 штук. Чистый грабеж, по словам одного из столяров. У него такая же».
«Ух, а ты торговался?» — спросил я.
«Обгарды не торгуются», — он ухмыльнулся. «В отличие от женщин с Барбадоса». Стоя на улице, на лестнице, Карл надолго заключил меня в теплое объятие. Казалось, с прошлого раза его тело увеличилось в размерах, и от него пахло спиртным. По его словам, он уже начал праздновать Рождество. Нужен был перерыв после тяжелой недели. Приятно на несколько дней переключить мысли. В святые дни ребенком Карл называл их цветными. Пока мы шли на кухню, Карл говорил об отеле, где в итоге дело набирало оборот. Карл надавил на подрядчиков, чтобы ускорить возведение стены крыш и начать отделочные работы, не дожидаясь весны. На кухне никого не было. «За работу зимой рабочие просят меньше», — объяснил Карл. По крайней мере, думаю, что он так сказал. Я прислушивался к другим звукам. Но слышал я лишь голос Карла и удары собственного сердца. Уже не совсем пульс состояния покоя. «Шеннон на стройке», — сообщил он, и тут я прислушался. «Она ужасно придирчивая, хочет, чтобы все было как на чертежах».
«Хорошо же».
«И да, и нет. Архитекторы ведь о расходах не думают, только о собственном отражении в глянцевой поверхности своего шедевра». Карл засмеялся. Вроде бы добродушно, но я услышал, как внутри у него кипит гнев. «Проголодался?» Я замотал головой. «Я, наверное, отгоню кадиллак в мастерскую, разделаюсь с ним». Теперь головой затряс Карл. «Он у Шеннон».
«На стройплощадке?»
«Ага, дорога еще не достроена, но он забирается до самой стройплощадки». Говорил он это со странной смесью гордости и боли, как будто дорога обошлась ему в немалую сумму. И тут я не удивился. Подъем крутой, и немало скал пришлось взорвать.
«Раз так, чего она на Субару не ездит?»
Карл пожал плечами. «Ей нравится ручная коробка передач. Предпочитает крупных американцев. Она же с ними выросла». Я оставил сумку в нашей с Карлом комнате и снова спустился вниз. «Пивка хочешь?» — спросил с бутылкой в руке Карл. Я замотал головой. «Поеду, поздороваюсь с народом на заправке и захвачу из мастерской рубашку». «Тогда я позвоню Шеннон. Пусть сразу гонит кадиллак в мастерскую и посидит там с тобой. Пойдет?»
«Угу, да», — сказал я.
Карл смотрел на меня, по крайней мере, я так думал. Сам же я изучал треснувший шов на перчатках. На работе были Юлия и Эгель. Увидев меня, девушка засияла и вскрикнула. Перед кассой стояла очередь, и все же она оббежала ее и бросилась мне на шею, как на семейном сборище. Что было правдой. Исчезло бурное подводное течение с некой примесью, желаний и страстей. На какое-то мгновение пришло разочарование, ощущение, что я ее потерял, ну или, по крайней мере, ее девичью влюбленность. И хоть мне она никогда не была нужна, и я не собирался отвечать взаимностью, я знал, что в часы одиночества стану думать о том, как все могло бы сложиться, от чего же я отказался. «Машин много?» — осмотревшись, спросил я, когда она, наконец, меня отпустила. Кажется, Маркус взял те же праздничные украшения и товары. В тот раз у нас с ними все прошло на ура. Умный парнишка. «Да, с радостью», — сказала Юлия. «А Алекс мне предложение сделал». Она поднесла к моему лицу руку. «Черт побери, да у нее колечко на пальце». «Счастливчик», — улыбнулся я, зашел за прилавок и перевернул чуть было не подгоревший бургер. «Как у тебя дела, Эгель?» «Хорошо», — ответил он, пробивая на кассе рождественский сноп и электробритву. «Веселого тебе Рождества, Рой». «И тебе того же», — ответил я, секунду смотря на мир со старого наблюдательного пункта. Из-за кассы заправки, которая, как я думал, станет моей. Потом я снова вышел на мороз в темноту, здоровался с пробегающими мимо людьми, перед лицом у них витали серые облачка. Увидел, что у одной колонки стоит и курит какой-то парень в тонком костюме. Подошел к нему. «Здесь не курят», — сказал я. «А мне можно», — заскрежетал низкий голос. Я еще подумал, у него что-то с голосовыми связками. Чтобы определить диалект, трех коротких слов мне не хватило, но он, кажется, с юга. «Нельзя», — возразил я. Может, он улыбнулся, во всяком случае глаза превратились в щелочки на воспаленном лице. «Watch me. Смотри на меня». Что я и сделал. Посмотрел на него. Невысокого роста, ниже меня, около 50, однако на покрасневшем, как будто опухшем лице были прыщи. Издалека казалось, что деловой костюм его слегка полнит, но я понял, что костюм с виду был ему мал по другим причинам. Плечи, грудь, спина, бицепсы. Чтобы в его возрасте накачать такую мышечную массу, наверное, надо на анаболиках сидеть. Он поднял сигарету и сделал глубокую затяжку. Засветился ее кончик, и у меня вдруг заболел средний палец. «Мать твою, ты стоишь у бензоколонки на заправке», — сказал я, указывая на запрещающий курение знак. Я не видел, чтобы он двигался, но вдруг он оказался совсем рядом со мной. Даже если я ударю, замахнуться как следует у меня не получится. «Ну и чего ты делать будешь?» — спросил он еще тише. «Не с юга, датчанин. Его скорость дала мне больше поводов для волнений, чем мышцы. Она, а еще агрессия, желание, нет, у него в глазах светилась жажда причинить боль. Как будто пялишься в глотку безумному питбультерьеру». Так у меня было с кокаином, который я испробовал только раз, а повторить отнюдь не жаждал. Я испугался, да, испугался. И до меня дошло. Вот что, наверное, чувствовали те парни и мужики в Ортуне за секунду до того, как их изувечат. Они это понимали, как сейчас понимал я. Стоящий передо мной мужчина сильнее, быстрее и готов перейти границы жестокости, которой во мне и не было. Поняв, что он безумен и ни перед чем не остановится, я отступил. «Я и не думал что-то делать», — сказал я столь же тихо, как он. «Веселого Рождества в аду». Он усмехнулся и тоже отступил, не отводя взгляда. Он ведь разглядел во мне то же, что и я в нем, и выказал мне уважение, не повернувшись спиной, пока не заполз в низкую белую спортивную машину, похожую на торпеду. Ягуар, модель конца 70-х годов. Датские номера. Широкая летняя резина. «Рой!» — за моей спиной раздался чей-то голос. «Рой!» Я обернулся. Стэнли. Он выходил на улицу, нагруженный пакетами, из которых, как я заметил, торчит подарочная упаковка. Покачиваясь, он шел ко мне. «Рад снова тебя видеть», — он потянулся ко мне щекой, руки-то у него были заняты, и я торопливо его обнял. Мужчина покупает подарки в канун Рождества на заправке. «Классический случай, правда?» — засмеялся Стэнли. «Я сюда пошел, потому что во всех остальных магазинах очереди. Дан Крана пишет, что сегодня УС поставил рекорд по обороту. Еще никогда столько народа не тратило на новогодние подарки столько денег». Он наморщил лоб. «Ты какой-то бледный. Надеюсь, ничего не случилось?» «Да нет», — сказал я, услышав, как Ягуар, тихо порычав, а затем взревев, покатился к шоссе. «Ты эту машину раньше видел?» «Да, когда я сегодня днем приходил в контору Дана, она куда-то ехала. Крутая тачка. Кстати, в последнее время крутые тачки много у кого завелись, но не у тебя и не у Дана. Он сегодня, кстати, тоже бледный ходил. Надеюсь, это не грипп начинается. Я-то думал на Рождество спокойно отдохнуть, слышишь?» Белая кошка исчезла в декабрьской тьме. Укатила на юг. Домой на Амазонку. «Как там твой палец?» Я поднял правую руку с одеревеневшим средним пальцем. «Со своей задачей справляется». Стэнли благосклонно посмеялся над вымученной шуткой. «Славно. Как у Карла дела?» «Думаю, все в порядке. Я только сегодня домой приехал». Казалось, Стэнли еще что-то собирался сказать, но передумал. «Еще поболтаем, Рой. Кстати, на второй день Рождества я устраиваю ежегодный завтрак. Придешь?»
«Спасибо, но на второй день Рождества я утром уеду. Мне на работу надо».
«А в канун Нового года? Я гостей собираю? В основном знакомые тебе одинокие люди».
Я улыбнулся. «Клуб одиноких сердец?»
«Типа того», — улыбнулся он в ответ. «Увидимся?» Я помотал головой.
«Я отдыхаю в канун Рождества, а взамен работаю в канун Нового года. Но спасибо».
Мы пожелали друг другу веселого Рождества, и я перешел площадь и отпер дверь мастерской. Когда я ее открыл, на меня хлынули старые знакомые запахи. Моторное масло, средства для мытья автомобилей, обожженный металл и старая ветошь. Так приятно, как этот коктейль, не пахнут даже бараньи ребрышки, дровяная печь и ель. Я включил свет. В таком виде я все и оставлял. Я прошел в нишу, где оборудовал спальню, и достал из шкафа рубашку. Потом в контору, самая мелкая комната, и нагреется она быстрее, включил обогреватель на полную. Посмотрел на часы. Она может в любую минуту приехать. Теперь мое сердце молотило, как поршень, не из-за старого прыщавого мужика с заправки. Бух-бух. Посмотревшись в зеркало, я пригладил волосы. Во рту пересохло. Как будто опять практически экзамен сдаю. Я поправил номерной знак Басатуленда, когда во время холодов стены проседали, его частенько перекашивало, впрочем, и летом тоже, только в другую сторону. Я потянулся так, что стул заскрипел, когда в стекло вдруг постучали. Я уставился во тьму. Сначала увидел собственное отражение, а потом ее лицо. Оно оказалось внутри моего, как будто мы один человек. Я встал и подошел к двери. Бррр, она юркнула внутрь. Холодно. Хорошо, хоть моржевание меня постепенно закаливает. «Моржевание», — неразборчиво повторил я, срывающимся голосом заглатывая воздух. Я выпрямился, руки торчали в неестественном положении, как у пугала. «Да, представляешь? Моржует Рита Вильямсон, и она уговорила меня и еще нескольких женщин к ней присоединиться. Занятие 3 дня в неделю, но сейчас с ней осталась только я. Она проделывает во льду прорубь, плюх, и мы туда прыгаем». Она говорила быстро, задыхаясь, а я радовался, что слегка волнуюсь, не только я один. И вот она замолчала и посмотрела на меня. Она сменила простое элегантное архитекторское пальто на пуховик, тоже черный, как и надвинутая на уши шапка. Но это она. Это и правда Шеннон. Эта женщина была моей конкретно в физическом смысле, однако сегодня она словно вышла из сна. Из сна, который с 3 сентября мне постоянно снился. И вот она. Глаза сияют от радости, смеются губы. С того дня я 110 раз поцеловал их перед сном.
«Я Кадиллак не услышал», — сказал я.
«Да, и я очень рад тебя видеть».
Она запрокинула голову и засмеялась. И от этого смеха во мне что-то отпустило, как здоровенный сугроб, сильно разросшийся, но в первую же оттепель развалившийся.
«Я припарковалась под фонарем перед заправкой», — сказала Шеннон.
«И я тебя по-прежнему люблю», — сказал я.
Она открыла было рот, собираясь что-то сказать, но снова закрыла. Я видел, как она сглотнула, глаза заблестели, я и не сообразил, что это слезы, пока одна слезинка не выползла на щеку и не потекла вниз. А потом мы бросились друг к другу.
Когда через 2 часа мы вернулись на ферму, Карл храпел в отцовском кресле. Я сказал, что пойду спать. Поднимаясь по лестнице, я слышал, как Шеннон будет Карла. Первая больше, чем за год ночь, когда Шеннон мне не снилась. Вместо этого мне снилось, что я падаю.